А вы говорите, мили, положить на мили с
прибором. Я его что?
Что мне мили?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 11 марта, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе, соответственно, в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Тему эту мы вчера начали было в потоке обсуждать. И стало понятно, что тема животрепещущая и требует не просто обсуждения, но и голосования. Тема малогабаритного жилья. Можно ли строить квартиры менее 28 квадратных метров? Есть теперь рекомендации Минстроя, они отдельно оговаривают, что это не требование, но рекомендации-то есть, чтобы студий даже меньше, чем 28 квадратных метров в Российской Федерации не было. Минстрои говорят, что решать будут региональные власти, ну вот в Москве, например, решение уже есть, и этих квартир по решению региональных властей меньше просто быть не может. А об этом поговорим. Движение на московских дорогах. Прямо сейчас 3 балла, нам обещали 2 часа 5-бальных пробок, теперь корректировали эти прогнозы. Теперь обещают всего 1 час 5-бальных пробок. 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. На 8 вечера обещают уже 3-бальные пробки. То есть к тому времени все пробки более-менее должны рассосаться. Прямо сейчас главные проблемы — это Третье кольцо в районе Ленинградского проспекта. Нормального движения там нет ни в ту, ни в другую сторону. Еще многокилометровая пробка, соответственно, на юго-восточном направлении. Тоже, точнее, не тоже, а не внутреннее, а внешнее. Третье кольцо от Тульской, даже перед Тульской начинается эта проблема, и примерно до метро Дубровка. Примерно так. Ну, там не метро, а МЦК Дубровка. А может быть, даже Угрешская. Где-то там начинается эта пробка, в которую вы попадаете, еще раз напомню, до Тульской даже. В целом 3 балла. 5 баллов – это максимум на сегодня, который нам обещают. И это может быть в районе 7 часов вечера. Теперь срочные сообщение. В эти минуты новые заявления Трампа. Теперь он Канаде предлагает стать 51-м штатом США. Серьезно, в общем, эту тему поднимает в эти минуты. Цитирую по агентству РИА Новости. Значит, он говорит, что Канада должна быть, чтобы урегулировать вопросы о взаимных торговых пошлинах, должна стать 51-м штатом США. Сказал, что Канада получит существенное повышение пошлин на автомобили и фактически закроет ее автопром. Потом сказал, что немедленно надо снизить Канаде пошлины на американскую молочную продукцию. Он сказал, что это возмутительные пошлины. При этом на канадские сталь и алюминий он поручил повысить пошлины в Соединенных Штатах Америки до 50%. Ничего про возмущение не говорит и даже не исключает введение новых рестрикций. Это вот новости, которые в эти минуты появляются на ленте РИА Новостей. ТАСС в эти минуты пишет о том, что на Солнце произошла сильная вспышка. Тема, которую мы обсуждаем, малогабаритные квартиры. Здесь в студии основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь же Шамиль Кочекаев, генеральный директор Бест недвижимости. Шамиль, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот, кстати, новое сообщение про Трампа. Оказывается, не только на алюминий, на всю сталь и алюминий вводятся дополнительные тарифы из Канады, если они импортируются. И не только 50%. Там в зависимости от того, что конкретно за стали, что конкретно за алюминий, дополнительные тарифы составляют от 25 до 50%. Видимо, будут и новые сообщения на этот счет уже в ближайшее время. Итак, наша тема. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас смотрим, есть ли это голосование, для того, чтобы убедиться в том, что вы можете в голосовании участвовать. Да, есть. Нужно ли строить малогабаритные квартиры? Нужно строить, надо запретить такие квартиры. Нужно строить, но только для аренды. То есть в собственность для проживания нельзя. И четвертый вариант, я об этом вообще не думаю. Уже больше 250 человек проголосовали, то есть активное голосование. Людей эта тема явно затрагивает. Давайте начнем с Константина Апрелева. Что вы думаете по поводу этой истории с Минстроем, который все-таки не то чтобы запретил, но рекомендовал малогабаритное жилье не строить?
Ну, рекомендация Минстроя, она, безусловно, имеет свое влияние на региональные власти, безусловно. Вопрос в другом. Почему-то по-прежнему значительная часть наших министерств и ведомств останавливается исключительно на инструменте рекомендовать, но при этом не поясняет, а почему она рекомендует именно такое жилье строить. И почему рекомендует запретить строительство такого жилья. Ну, понятно, что после этого, когда следует пояснение, что в отношении такого жилья все равно региональные власти самостоятельно будут принимать решения, понятно, это уже легче, да, потому что в этом случае региональная власть все-таки будет опираться на свой текущий рынок с точки зрения потребности, да, и
или спроса, рекомендации
и наличия, да, жилья, или рекомендации не строить. Ну и второе, что нужно, наверное, сказать по этому поводу, это то, что если разрешено строительство апартаментов, то в этой нише рынка нет никаких ограничений площади для нахождения на площади а-ля жилья-апартаментов, да, да, там нельзя прописаться, там нельзя, собственно говоря, получить льготные тарифы на коммунальные платежи, там другие налоги на недвижимость, но в любом случае это объект временного проживания, который сопоставим по площадям с гостиничными номерами, будем так говорить, и какая-то часть населения все равно предпочтет, ну, по крайней мере, поколение Z и прочие молодые люди, которые еще не образовали семей и которые находятся в городах, крупных миллионниках и более с населением, возможно, и предпочтут небольшие квартиры, потому что они в них не находятся практически, кроме как во время сна. Поэтому, но на самом деле, малые квартиры, наверное, нужны. Вот плохо, что отсутствует пояснение, почему они так считают, да, и получается так, что вот принята программа увеличения площади, приходящейся на душу населения в стране, и Минстрой чисто формальным принципом пытается соответствовать, декларируя, что все должны увеличить площадь минимальной квартиры. Ну, понятно, что это касается не только однушек, там есть минимальная площадь двушки, минимальная площадь трешки, что студии это вообще не жилье и так далее. Вот такого рода комментарии, мне почему-то кажется, что все-таки это как-то попахивает совсем необоснованной точкой зрения.
То есть, с вашей точки зрения, попытки обосновать это тем, что для семьи однокомнатная квартира меньше, чем упомянутые 36 квадратных метров, это уже клетушка какая-то, в объяснение, как объяснение не тянет.
С моей точки зрения нет, потому что семья сама выбирает. Я думаю, что здесь должно было бы последовать объяснение, что вот сейчас в процентном соотношении такого жилья на рынке вот столько. Если вы продолжите строить теми же темпами, которые вы строите вот такие малогабаритные квартиры, то через какое-то количество лет эти квартиры станут избыточными, начнут падать в цене и так далее. Но застройщик-то к этому времени все продаст, да, условно говоря. Он же сам контролирует объемы продаж. Поэтому вот немножко как бы надуманная история. На мой взгляд, увеличивать площади нужно не столько за счет увеличения площади квартир, хотя я согласен с тем, что в среднюю площадь квартир, наверное, нужно увеличивать. Но опять же, в каком типе жилья? Жилье бизнес-класса, элитного класса. И второй момент, на самом деле, для того, чтобы у нас увеличивалась рождаемость, увеличилась комфорт жизни, увеличился комфорт жизни, нужно вообще-то строить ИЖС, нужно развивать индивидуальное жилищное строительство, и, с моей точки зрения, вот комфорт жизни, он будет другим. Действительно.
Ну, подождите, когда вы говорите ИЖС, если мы говорим о мегаполисе типа Москвы, то любой ИЖС, это будет довольно далеко, и это значит неудобно.
Почему в 20-30-километровой зоне? Я могу вам сказать так, что, например, в районе Одинцова на сегодня, да, можно добраться, это Подмосковье далекое, да, от МКАД. Это всего-навсего за 15-20 минут из центра города, от Парка Победы, ну, или от метро Славянский бульвар, можно добраться за 15 минут. Скажите мне, пожалуйста, а вот конечные станции метро, такие как Кантемировская, сколько туда люди едут на метро? Да, Я думаю, что больше.
А ведь еще есть Новая Москва. Да, были бы еще эти мелкие квартиры уровня будки из нормального материала, а так, сидя в гостях у хозяев, слышно, что соседи делают, кто какие видео смотрит, кто в микроволновке что готовит, а кто демографию повышает, что называется, прямо сейчас. 724-й. Это тоже, кстати, мы будем обсуждать сегодня, потому что у нас довольно распространенное мнение, если я уже здесь, то надо как-то сделать, чтобы другие не имели такой возможности. Квартиры для покупки москвичами могут быть любой цены и площади, пишет 724-й, а для немосквичей должно быть ограничение снизу, не дешевле определенной цены площади. Кантемировская не конечная, пишет Сергей 189-й. Ну ладно, теперь Шамиль Кочекаев, генеральный директор Бестнедвижимости. Шамиль, с вашей точки зрения, как рассматривать вот эту инициативу Минстроя?
Но вы знаете, инициатива Минстроя, она проистекает из мечты президента обеспечить всех россиян доступным жильем или комфортабельным жильем, не помню, как это было написано, в очередной раз. Вот, так что рекомендация Минстроя, она проистекает от президента, вот, если вам нужно объяснение. Вот, у нас в нашей стране традиционно все те, кто управляют ею, они обещают людям решить жилищный вопрос.
Да, было такое.
Это всегда было, есть и будет. Вот, и я думаю, никогда этого проблем не будет.
Как говорит Виталий, это вы еще коммунисты хотели сделать в свое время.
Да. Между прочим, к 2000 году обещал Горбачев обеспечить каждую советскую тогда еще семью комфортабельным жильем. Но вот, к сожалению или к счастью, Горбачев не дотянул до 2000
года. Ну и советское время не дотянуло, получается.
Да, и советское время тоже не дотянуло. Вот. Я, в общем-то, с Константином во многом согласен, но дело в части вот, почему вот такое строится, для чего. Вот. Но понимаете, вот какая история? Нынешний ценник на рынке недвижимости, вот, особенно Москвы, он проистекает из разных льготных ипотек, которые у нас тут затеяли с добрыми намерениями, с тем, чтобы решить отчасти жилищную проблему, но привело к тому, что даже за последние два года рынок, стоимость квадратного метра в Москве возросла около 80%. Представляете себе, да?
Так мы следим за этим рынком, поэтому, да, представляем.
Вот главная и основная причина – это льготная ипотека. Стала интересна вот такая ставка, люди кинулись, стали покупать, возрос спрос.
Но это же логично, чем больше возможностей у людей, тем больше спрос, тем больше цен.
Да. Естественно, мы сейчас говорим вещи очевидные. Но я против строительства малогабаритных квартир, знаете почему? Вот как раз потому, что это люди будут по льготной ипотеке покупать уже такое, это будет дальше поддерживать вот это пламя того, что вот наш рынок будет и дальше расти. Вот как раз вот, те, которые уже покупали там нормальные квартиры, они уже свои задачи решили. Теперь остались те, которые не могут. Теперь вот застройщики, я думаю, вымывать будут этих потребителей, которые хотя бы 11, 15, 20 метров смогут покупать.
Так это нормально? Человек может столько купить, и у него есть такая возможность.
Так это будет ценник расти у нас, поймите. У нас и дальше будет расти ценник. Вот если бы отменили бы льготную ипотеку, ради бога, строить хоть 5 квадратных метров, хоть 3 квадратных метра. Это все связано с льготной ипотекой.
А если льготную ипотеку распространять исключительно на те квартиры, которые вот рекомендует по площади Минстрой?
Смотрите.
А все, что меньше, это уже, извините, не квартира.
Во-первых, у нас инициативы такой еще нет со стороны Минстроя. У нас вот единственное, в декабре 2023 года вышло постановление о том, что человек может взять льготную ипотеку только один раз. Но это не распространяется на те ипотеки, которые были взяты до 23 декабря.
Ну вот Андрей как раз пишет, что кто-то там набрал 26 льготных ипотек.
Вот тот, который до 23 декабря 2023 года 26 или 27 ипотек, он может спокойно сидеть и дальше брать, вот как говорится, потому что они, как говорится, не будут учитываться.
Да, но он сможет только 27-ю взять, все.
Ну, вот и купит себе какие-нибудь 11 метров. Понимаете, вот если вот говорить о том, что вот там, как вот удешевить жилье, знаете, могу поделиться вон китайским опытом, знаете, там сейчас берут какую-нибудь старую машину и там обустраивают себе жилье. Вот, представляете себе, да? Вот там вот, ну, китайцы, они, ну...
Мы только что говорили, что студии маленькие не должны быть.
А у них вот там, да, вот они берут старый автомобиль, вот там, где-то там брошенный, там обустраивают себе жилье. А с учетом того, что сколько в московских дворах брошенных машин, вот, там можно, вот, как говорится, то, тоже вот там что-нибудь такое придумать. Если говорить серьезно, я считаю, что вот эти вот человейники, вот бесконечные, которых понастроили в Москве, ну, их уже построено достаточно. Вот, безусловно, знаете, опять же, стандарт, ну, что такое стандарт жилья? Стандарт жилья, это, прежде всего, стандарт жизни, который себе может позволить человек, исходя из своей доходной части.
Ну да.
Вот, у нас менее 5% населения могут себе, вот, как говорится, позволить то жилье за ту доходную часть, которая у них есть сейчас в моменте. Все остальные должны так или иначе пользоваться кредитными линиями. Прежде всего, это, конечно, ипотека. Вот, когда у нас будет доступна ипотека во всех сегментах, тогда у нас будет нормальный рынок. Пока у нас будет вот такая так называемая льготная ипотека на рынке новостроек, фактически это лоббирование интересов застройщиков.
Погодите, все-таки не очень понятно. Итак, льготная ипотека должна быть, но она должна быть более широкой. То есть...
Льготная ипотека, она должна быть во всех сегментах рынка.
А, то есть и на вторичном
и
рынке.
И на вторичном, на первичном рынке. Тогда вот это будет... Вот это будет вот решение проблемы.
Но тогда, получается, государство не сможет так, как сейчас, поддерживать тех, кто строит жилье. Это ведь тоже одна из целей.
Вот, вы сами ответили на то, вернее, сказали то, что я дальше хочу сказать. Это есть лоббирование интереса застройщиков. Не решение жилищных проблем, а именно лоббирование интереса застройщиков.
Но застройщики – это экономика, это налоги и рабочие места.
Вот, но не в такой степени, как вы думаете, что это прям решение вот экономических проблем в нашей стране. И льготная ипотека, она выдается за счет нас с вами, те, которые, как говорится, не собираются ей воспользоваться.
Ну да.
Ну да. То есть, вот получается, из нашего, из всего общего кармана поддерживается этот сектор застройщиками. Их гораздо меньше, чем все население страны.
Понимаете? С вашей точки зрения, поддерживать застройщиков таким образом неправильно?
Я считаю, что неправильно.
Давайте тогда мы спросим об этом Константина Апрелева. А что вы думаете по этому поводу?
Ну, я хочу сказать, что вообще-то льготная ипотека, которая была вот безадресной, начнем с этого, да, которая относилась исключительно к новостройкам, она появилась в период, когда у нас была пандемия и должна была вместе с пандемией закончиться. Однако же пролоббировали и продолжили, да, эту ипотеку. Пока ключевая ставка была невысокой, и разница между льготной ипотекой и ключевой была несущественной, ну, это, может быть, имело разумный какой-то характер, но потом это превратилось исключительно в ускорение инфляции и в ускорение роста цен в сфере жилья. Угу. На самом деле, я вот... Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что на сегодня более половины тех льготных категорий, которые могли бы получить адресную ипотеку, они ее не могут получить, потому что адресная ипотека распространяется исключительно на новостройки. А у нас 70% городов, самых малых, с населением там менее, скажем так, 250 тысяч, там вообще не строится нового жилья. А как мы собираемся решать проблему этих молодых семей, которые составляют половину населения нашей страны? А никак. Хотя Владимир Владимирович в декабре на своем, скажем так, на своем открытом обсуждении проблем и ответах на вопросы населения дал такое поручение Минстрою определить регионы, в которых на вторичном рынке, где не строится жилье, либо его очень мало строится нового, будет вторичная ипотека попадать в категорию льготной. Вопрос, а Минстрой это поручение исполнил?
Так может еще рано и исполнит в ближайшее время.
Да в том-то и дело, что нет. То есть прошло, извините меня, прошло больше 3 месяцев, а вот и ныне там. То есть Минстрой занимается только теми вопросами, которые носят отраслевой характер, который он лоббирует.
Когда и если это случится с вторичным жильем, не получится ли так, что это будет еще один скачок цен на недвижимость?
Нет, смотрите, в этом случае в равные условия будут поставлены оба сегмента рынка. И рынок новостроек, и рынок вторички. И человек сможет выбирать для себя на том рынке, где ему комфортнее купить на сегодняшний момент. И если он накопил денег и может купить вторичное жилье, а ему говорят, нет, вот мы для льготных категорий выдаем только на первичном рынке. Это как?
На мой взгляд, это не АИС. Если вы хотите поддержать рынок новостроек, то для этого есть совершенно другие инструменты, которые как раз будут направлены на усиление конкуренции, на строительство большего количества жилья. А для этого нужно снижать непрозрачность доступа к земельным участкам, к коммуникациям, к сетям. И вот этим нужно системно заниматься. Но это более сложное решение управленческое. Им никто не хочет заниматься.
Тем более, что, видите, вы требуете от них управленческих решений буквально за пару месяцев.
Так не за пару.
Ну, хорошо.
20 лет прошло.
Константин Апрелев.
А вот сыны не так.
Шамиль Качкаев, это вы ведь начали говорить о том, что надо распространять льготную ипотеку и на вторичный рынок, и люди, по-моему, логично спрашивают, если с первичным рынком произошло такое, резко выросли цены, ну, когда мы распространим льготную ипотеку и на вторичный рынок, это будет еще один прыжок цен?
Нет, не будет. Будет больше предложений у вас. Рынок будет шире. Понимаете? Скачка не произойдет за это.
Да подождите, но вторичный рынок тоже поднялся вслед за первичным рынком, несмотря даже на то, что льготная ипотека там не работала.
Смотрите, безусловно, вторичный рынок тоже, скажем так, приподнялся, потому что взаимосвязаны вот эти сегменты. Но дело в том, что реальное соотношение новостроек и вторички, вот на вторичном рынке, ну, есть вот, ну, делегированные цены, скажем так, на агрегат вы можете посмотреть там. Вот. А при этом при на выходе на реальную сделку дисконт вот, на сегодняшний день там, от 7 до 10% средний. То есть вторичка, она существенно дешевле. Это раз. Во-вторых, при одинаковом количестве квадратных метров первичке и вторичке, вторичка, она все равно выходит дешевле, потому что она уже квартира с отделкой, с ремонтом, во многих случаях с мебелью. То есть ваше вложение все равно будет существенно,
ну,
меньше.
То есть ты можешь зайти,
да,
и жить.
Да, и вот в соотношении, там можно сказать, что в среднем от 20 до 30% финансово покупать вторичку выгоднее.
Ну, это понятно. Ну, хорошо, тогда еще 724-й полагает, что небольшая часть населения может все равно купить жилье по ипотеке, при этом от ипотеки выигрывают только банки. Это все тоже предположение 724-го, и от него вопрос к вам. Давайте с Константина Апрелева начнем. А государству это выгодно?
Ну, на сегодняшний момент, если мы говорим о субсидировании ипотеки, да?
Ну да.
О субсидировании ипотеки, ну, государству это не очень выгодно.
Тогда зачем это делается?
Потому что есть определенная социальная политика.
То есть гражданам это выгодно?
В том числе... Вот понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о том, что государству на самом деле выгодно, нужно иметь для этого экономический индикатор оценки эффективности принимаемых решений. А у нас сегодня индикатора экономической оценки эффективности принимаемых решений нет. То есть у нас вот мы приняли решение, что мы будем субсидировать ипотеку, и за счет этого поднимем рождаемость, за счет этого поднимем уровень жизни молодых семей и так далее, и так далее.
Но люди действительно стали ей пользоваться, следовательно, вот она оценка.
На самом деле есть инструменты, которые экономически в 10 раз более доступны для государства, а результат будет еще выше. Привожу пример. Начните не строить жилье и продавать его в ипотеку, а просто субсидировать ставку найма на рынке жилья для молодых семей с детьми. 30 или 50% вы давайте субсидию тем, кто может...
снимать квартиру.
Кто может снимать квартиру и подпадает под те категории, скажем так, льготные, да, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И я вас уверяю, пойдут налоги, во-первых, от сдачи жилья в аренду. Во-вторых, это будет в десятки раз дешевле для рынка. А результат будет тот же самый.
Константин Апрелев, Шамиль Качкаев, как вам такой рецепт?
Прекрасный рецепт. Другое дело, в этом случае рынок аренды должен стать полностью прозрачным. А он у нас в Москве только, знаете, он прозрачен процентов, ну, на
15
максимум.
А вы его субсидировать в противном случае не сможете,
да,
если он не будет подкреплен
вот
реальными договорами.
Вот
поэтому
я и говорю.
Вот если вы выходите на рынок и субсидируете его, то, естественно, там есть официальный договор, а с этого договора нужно будет заплатить налоги тому, кто сдает это жилье.
Ну, налоги, на самом деле, не самые высокие,
ну,
прямо
нет,
скажем.
Конечно, но в любом случае это треть от размера субсидии вернется в бюджет.
Шамиль Качкаев, генеральный директор БЭС недвижимости, Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Нужно ли строить малогабаритные квартиры в России? Нужно строить, надо запретить такие квартиры, надо разрешить, но только для того, чтобы покупать квартиру для аренды. Третий вариант – Четвертый вариант, я об этом не думаю. 446 человек проголосовали, вы тоже присоединяйтесь. Через 28 минут подводим итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Минстрой не планирует запрещать малогабаритные квартиры. Строить их или нет, будут решать регионы, но рекомендация Минстроя на этот счет есть. Нужны ли на рынке квартиры площадью менее чем 28 квадратных метров? О состоянии жилого рынка жилой недвижимости в Российской Федерации мы сегодня говорим в рамках программы «Своя правда». Радио «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев и генеральный директор «Бест недвижимости» Шамиль Кочекаев. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Там 4 балла. 4 балла нам обещали на 6 вечера. 5 баллов как максимум на сегодня. На 7 вечера. Следим также за новостями, которые приходят на ленты информационных агентств. Генсек НАТО считает, что есть некие иные гарантии безопасности Киеву, кроме отправки военных. Трамп по-прежнему по Канаде выступает. Говорит, что становление Канады 51-м штатом США решило бы все тарифные вопросы. И параллельно говорит о том, что по пошлины на поставки стали и алюминия из Канады повышаются уже с завтрашнего дня до 50%. Там разные ставки от 25 до 50%. Следим за новостями, следим за пробками и возвращаемся к обсуждению темы. В этом часе вы пишете нам через смс-портал и телеграм, уже звоните. В этой получасовке 7373948. Можно, соответственно... Да, важно, чтобы вы голосовали в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там мы спрашиваем, что вы-то думаете по поводу этих маленьких квартир. Надо строить или надо запретить? Больше 500 человек уже проголосовали. Чувствуется активное голосование. Через 21 минуту будем подводить итоги. Несколько вопросов наших слушателей. Попрошу вас коротко прокомментировать. Не-не-не, пока еще не по телефону. Из того, что написали. Тут в нескольких сообщениях разных людей упоминают, что не очень понятно в связи с тем, как изменились цены на жилье, нет ли тут признаков некого ипотечного пузыря. Шамиль Кочекаев.
Этот пузырь надулся давно, еще, причем он начал надуваться еще в 23-м году довольно-таки активно, а сейчас он раздут уже до того степени, что у меня с периодичностью, не знаю, там минимум раз в неделю спрашивают, когда же он лопнет.
Это хороший вопрос, учитывая, что вы говорите.
Хороший вопрос. Вот, я каждый раз хочу сказать, да, вот сегодня прям уже должен лопнуть, вот, но пока что этого не происходит.
А у вас есть объяснение, почему он держится тогда?
Да.
Там, может быть, это и не пузырь?
Есть, знаете, какого рода объяснение? Во-первых, так или иначе, цены на квадратный метр, вот, ну, причина, мы уже сказали, вот, перед этим это льготная ипотека, вот, которая, собственно, все это... Плюс инфляция. Я думаю, что та инфляция, которая у нас официально провозглашена, она не совсем соответствует, скажем так, действительности. Вот. И, знаете, такая вот центристское такое вот образование, вот, вот наша страна, она всегда такое была. И вот, знаете, как потом в одном фильме сказали, все в Москву лезут. Вот, ну, за успехом, за счастьем, за деньгами или за чем-то еще, вот все едут в Москву. Поэтому всегда московская недвижимость будет востребована более, чем какая-либо иная в нашей стране. Вот все эти вот факты способствуют тому, что вот так вот нас вот надулось все.
Но держится.
И держится, и будет еще держаться, потому что на этот год 148 миллиардов закачали на льготную ипотеку. Вот, так что вот, дровишки хорошо подкинули в эту топку. Вот, поэтому,
то пока... есть пузырь есть, но он не растет, а держится.
Он
так держится. Получается.
Ну, он, знаете, я не знаю, он, я думаю, что может еще надуться. Я не удивлюсь.
Знаете, чем больше, это ведь подозрение людей, насколько я понимаю, чем больше надувается пузырь, тем больнее потом взрыв.
Многое больнее бывает, знаете, чем больше там что-то делаешь, чем выше залезаешь, и много-много разных там, значит, можно привести примеров, ну, будет больно, да, будет.
Шамиль Кочекаев, Константин Апрелев, про мыльный пузырь на рынке недвижимости. Ну, он есть или его нет?
Вы знаете, на самом деле здесь главный вопрос в том, что у нашего населения, во-первых, не так много других инструментов сбережения собственных средств накопления инвестиций, с одной стороны, да, это первое. Второе, как бы, надо всегда понимать, что жилье большинством наших людей используется не только для жилищных целей, но и в инвестиционных целях, да? То есть, причем как бы есть возможность сдавать это жилье, понятно, что это приносит совсем другие деньги, но в совокупности с потенциальным ростом цены это вполне себе соизмеримый финансовый инструмент. Поэтому, конечно, в том числе и жилье используется для того, чтобы сберечь накопление. Это еще один из инструментов, почему спрос такой высокий. Дальше. На самом деле глобальный дефицит жилья на рынке, он пока по-прежнему сохраняется. О чем я говорю?
Ну, то есть, подождите, когда люди говорят, что жилья столько, оно практически не продается, новые дома стоят пустые, вы говорите, это не так?
Оно не продается по тем ценам, по которым хотят продать застройщики. Это не значит, что все семьи в стране обеспечены жильем.
Понятно.
И еще одно соображение. Ипотека доступна на сегодня вообще, наверное, 5% населения, а тогда, когда она была под 12%, она была доступна, ну, может быть, 30% населения. А как все остальное население решает свои жилищные проблемы? Ну, очевидно, что как бы у нас не решены жилищные проблемы населения, и существует тотальный дефицит. Поэтому для того, чтобы пузырь лопнул, да, нужно, чтобы у нас у всех было замечательно. Вот в Америке, в Северной, когда лопнул ипотечный пузырь в 2008, 2007, 2006 годах, там люди покупали по 2-3 жилья и брали в ипотеку это жилье, да, и получалось ровно следующее, что потом... С целью инвестиционной исключительно. То есть они использовали более половины рынка строящегося жилья и иного жилья для того, чтобы приумножить свои инвестиции и получить доходность выше, чем ставки по депозитам и по иным инструментам доходности. Поэтому там произошло перепроизводство. Нам еще далеко до перепроизводства, а еще и инфляция. Вот как
хорошо.
Пузырь есть, но он не такой угрожающий.
Вам же вопрос, 724-й, сейчас я найду этот вопрос, потому что это... Нет, это 84-й. Вы про субсидию на аренду говорили, да?
Да.
В первой части. Вот он говорит, учитывая, как вы описали ситуацию на рынке недвижимости, причем оба ведь вы описывали, он говорит, начнут давать субсидию на аренду, значит, аренда в цене поднимется, а дальше еще и налог поднимется, который нужно платить с этой аренды, потому что люди откроются на этот рынок, ну и там, соответственно, ставки пересмотрят. То есть в этом направлении тоже невыгодно идти.
Так это же не так плохо, потому что это все равно в десятки и сотни раз дешевле для государства. Подчеркиваю, для государства этот инструмент в десятки раз дешевле. А почему мы тратим деньги на те инструменты, которые для государства дороже? Причем мы не считаем же не только выдачу, мы не еще считаем обслуживание всей этой льготной ипотеки, которая выдана. И по этой льготной ипотеке
тоже кто-то должен будет просчитывать.
Государство будет платить еще десятки лет, из бюджета вынимая деньги, платить по этим субсидиям.
Константин Апрелев, Шамиль Качкаев, что вы думаете по поводу субсидий на аренду, которые могут изменить рынок аренды и потом приведут к повышению налогов?
Ну, безусловно, вот ваш слушатель прав в том, что да, действительно может возрасти ставка, вернее, не ставка, а стоимость аренды в Москве, да. Вот. И по своему прав Константин тоже, который говорит, да, это инструмент тот, который был бы более приемлем в данном случае для решения жилищной проблемы. Вот. Но, опять же, понимаете, у нас как бы вот, допустим, если говорить о Северной Америке, вот в Северной Америке основной сегмент – это аренда.
Ну да.
Да, потому что, во-первых, там традиции такие свои определенные, опять же, люди там не хотят привязываться к каким-то местам, вот он там, пусть не знаю, там пожил в Нью-Йорке,
переехал в Лос-Анджелес,
да, еще как-то вот там платил аренду там, сям, вот еще где-то. Вот. У нас другие традиции в стране. У нас любят, чтобы было свое жилье. Вот. И вот с этим увязано с тем, что одна из причин того, да, вот у нас рынок еще потому, потому что мы покупаем. Вот. Но это как бы проистекает от менталитета. Ну, возможно, вот как вот долгосрочное решение проблемы жилья, вот, ну, не обязательно, чтобы человеку, мол, именно вот его эта квартира, а чтобы главное, чтобы им было где жить, особенно молодой семье, вот, решать демографические проблемы какие-то.
На этот счет, кстати, у наших слушателей тоже вопрос есть. Почему государство не строит жилье для сдачи в соцнаем? Ну, как это было раньше, в свое время. Почему бы этому рынку не существовать и сейчас?
К сожалению, могу в данном случае сказать за государство, но тогда была бы немножко другая доходная часть от всех этих проектов. Видимо, поэтому это сейчас связано. Опять же, есть... Понимаете, у нас вот многие программы в стране должны лоббироваться интересантами. Вот. Льготная ипотека пролоббирована интересантами в виде застройщиков.
Не банков?
Банки, застройщики. Ну, главный уровень застройщики, потому что... Ну, и банки, кстати, тоже, да.
Ну, да. Да,
я,
ну,
думаю, прежде всего, банки.
Ну, да. Ну, большей частью, да, если считать экономику, большей частью, да. Но банки все равно не привычны к большим деньгам. Менее привычны вот были застройщики, но сейчас они тоже стали привычны к большим деньгам. Вот. А поэтому, чтобы, допустим, случилось то, что призывает ваш слушатель, да, ну, нужно, чтобы был интересант, который пролоббирует это все. Ну, таких интересантов пока нет.
Ну, то есть государство, по идее, должно быть само таким интересантом.
Ну, да, видимо, да.
Я думаю, что здесь тот же самый вопрос. Экономическая эффективность вложения каждого рубля. Вот экономическая эффективность строительства государством жилья и сдачи его в аренду определенным социальным категориям, это достаточно большой объем коррупционных составляющих и финансовых составляющих, умение управлять проектами
инвестиционными. То есть проще субсидировать аренду чужого жилья?
Конечно. Сегодня у нас чужое жилье стоит 4-5 годовых от стоимости этой недвижимости. Да, вот на рынке аренды. Вот просубсидируйте 40% этой цены, да, и вы получите абсолютно адекватный результат обеспечение жильем. Причем можно будет обеспечить жильем не только тех, кто готов через ипотеку купить жилье, а тех, кто не обладает деньгами для ипотеки, потому что для ипотеки еще нужен первоначальный взнос, не только ежемесячные платежи. И с моей точки зрения, вот я не говорю, что нужно отменять ипотеку. Нет, конечно. Нужно, чтобы работали все инструменты, которые эффективны на этих рынках. Ну, кстати, 50% жилья в Германии – это арендное жилье. Но там достаточно жесткое регулирование рынка аренды найма.
На самом деле, ну, обычно просто говорят, у нас другие привычки. Вот и Шамиль Кочекаев говорил.
Жилье покупать в собственность
еще 40 лет назад таких люди привычек
пока
не было.
Пока не завели семью и пока не появились дети, им все равно разумнее жилье снимать. Вот моя точка зрения такая.
Ну, все-таки социальная мобильность у нас не такая, как в других странах. С этим довольно сложно спорить. И в этом смысле не очень понятно, почему бы человеку не жить в собственном жилье с самого начала.
Когда он родился?
Тут Игорь нам из Италии пишет, что есть проблемы с тем, когда у людей большое жилье. У меня, говорит, проблемы с детьми. У меня дочери, там, видимо, в Италии. Есть хорошие парни, которые за ними ухаживают, но они замуж не хотят. На вопрос, почему, говорят: папа, я всю жизнь прожила в большом доме, а ты хочешь, чтобы я теперь квартиру эту маленькую... И что с этим делать?
Ну, вообще-то у нас наша история, вообще-то, русской ментальности заключается в том, что большая часть людей жила в домах, где жило одновременно три поколения. И вот с моей точки зрения, то, что у нас вот эта ментальность и вот это славянские корни и семейственность и тепло семей и возможность передачи каких-то на уровне, на подкорку, да, ощущений нравственности, да, справедливости, оно передавалось не только от родителей, но и от бабушек с дедушками.
А да? Вы еще итальянцам расскажите, что это исключительно славянские корни. Да-да-да. Тут про бабушек, которые живут с внуками. Ладно, 7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Три поколения в однокомнатной квартире, пишет Анастасия, 650. Такое тоже бывало на самом деле. Чего уж там преуменьшать-то то, как мы жили еще 40-45 лет назад. Я лучше буду жить отдельно в квартире, пусть маленькой, пишет Василий, 281. 7373948. Нет, не получилось. Присоединяйтесь по телефону. Вы с моим тестем и тещей поживите, пишет Вадим 970. Никто вас не заставляет, Вадим. Не надо другим предлагать. 7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот смотрите, ситуация такая. Три поколения, это, конечно, здорово. Но я расскажу вот о чем. Я пару лет назад была на экскурсии в Ясной Поляне. А прямо перед экскурсией, ну, буквально там за полгода, прочитала воспоминания дочери Льва Николаевича Толстого. И когда я была на экскурсии в Ясной Поляне, я прям вот как бы видела, смотрела и понимала, о чем писала Татьяна. И получается, что вот комната, в которой она выросла, это комната флигеля, в которой в этой комнате стоит 5 кроваток, 4 это старшие дети, разнополые, и 5-я кроватка воспитателя. 2-я детская комната для младших детей, разнополых, а мы сейчас как надо каждому по комнате, они же разнополые.
Зато все вот вместе и без гаджетов.
Ну да, да, кстати, теперь еще скоро будет надо отдельную комнату для работы с гаджетами. Доходные дома. О, слушайте, да, прокомментируйте оба, потому что у нас довольно популярная идея среди слушателей, что у нас в России почему-то не хватает доходных домов. Мой вопрос простой. Доходные дома – это выход? И если это выход, то почему этого нет? Шамиль Качкаев.
Ну, в России, ну, в частности, в Санкт-Петербурге и Москве до революции 17-го года 80% жилья – это были доходные дома. Вот, и тогда вот таким образом. Потом этот вектор сместился после революции, вот, ну, опять же, мы...
Тогда были тоже доходные дома, только от государства.
Ну да, да, фактически да, это были доходные дома от государства, собственник был все на государстве, это называлось социальный найм. Вот, мы можем с вами, ну, разные, как говорится, идеи сейчас провозглашать о том, как решить жилищную проблему в нашей стране, вот, или в Москве хотя бы. Ну, я думаю, что в ближайшие годы, десятилетия они решатся, потому что, ну, для этого нужна и политическая воля, и экономические рычаги.
Ну, то есть доходный дом как бизнес, он, получается, не пойдет?
Почему?
То есть такая квартира будет слишком дорого стоить по рынку?
Смотрите, вот... Фактически доходные дома, они уже в Москве появились. Это вот один из проектов из банка ВТБ. Вот, кажется, бульвар энтузиастов, дом.
Короче, ну, видимо, где-то в начале.
Да, где, да, где-то, да, да, где, да, вот как раз, вот фактически это доходный дом. То есть это банк ВТБ, его проект. Вот даже нас привлекали там в качестве там... советников, или там как-то, то есть, спрашивай наш совет.
Шоссе энтузиастов, дом 3, корпус 1,
судя по всему. Да, 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 да. Вот, ну, как бы, ну, это не пошло. Ну, ну, для этого нужен, не знаю, структуры или там бизнес, который имеет там существенный день, который готов вложить. Вот, и
нет, какое... ну, слушайте, ну, студия, вот лучшее предложение. Студия 29 квадратных метров, 73 800 в,
да,
месяц.
Да.
Ну, то есть я и говорю, получается, что бизнес доходного дома, он сильно выше рынка.
Да, да. Они изначально, это сейчас у них такой ценник, изначально это вот у них 3-4 года назад, тогда ценник был 45 тысяч, и мы сильно сомневались, что, ну, тогда вот за 45 тысяч можно было снять там...
Ну да, двухкомнатную,
да,
видимо,
квартиру. Да, да, как минимум двухкомнатную квартиру, а где-то там на окраине можно было там, ну, там чуть дороже снять трехкомнатную. Вот. Ну, опять же, они не ошиблись в своих вот расчетах. Да, вот то, что они предлагают в этом проекте, это, ну, весь спектр услуг там. То есть консьерж-услуги.
Ну, понятно.
Да, но, вот, и вот проект на них пошел. И просто другое дело, что выход на точку безубыточности по таким проектам, он достаточно длинный. Вот, поэтому нужно... Опять же, структура, которая, ну, готова...
То есть ожидать широкого входа бизнеса вот в эту отрасль не приходится.
Да.
Константин Апрелев, что скажете вы?
Да, я абсолютно как бы соглашусь с тем, что доходные дома – это бизнес на сегодня малодоходный для других институтов бизнеса, которые, ну, финансовых, да, которые сейчас получают совершенно другие деньги, сумасшедшие, да, и даже при меньшей, при меньшем ключе, при меньшей ключевой ставке 10-12% даже депозит приносил больше, да, поэтому как бы, ну, понятно, что здесь нужно еще капитализировать в общую стоимость потенциальный рост цены самого этого объекта, да, не только доходность, но и цену. Но хочу сказать, что, понимаете, в Европе почему доходные дома работают и летают? Потому что для них создана специальная ниша. То есть в этой нише работают те финансовые институты, которые должны работать в зоне минимальных финансовых рисков. Это страховые компании, пенсионные фонды. У нас страховые компании и пенсионные фонды почти как банки могут совершенно такими же операциями заниматься. А в Германии, например, существенное ограничение на риски операций финансовых. И поэтому у них негде размещать деньги. И они идут в эти ниши, где доходность меньше, но и рисков существенно меньше. И поэтому все ключевые домовладельцы – это пенсионные фонды, ну, страховые компании.
Понимаю.
Вот и все. А у нас не создана эта ниша, да, для финансовых институтов, которые должны быть с меньшими рисками работать, потому что они работают с деньгами населения.
А нет, а у нас другой подход. Люди говорят, а пусть это будет государственный доходный дом. То есть, получается, пусть государство не получает те деньги, которые позволяют этому бизнесу быть безубыточным. Пусть тогда субсидируется, и мы возвращаемся к вашей идее.
Наших налогов все это происходит.
7373948, телефон прямого, тротуары только для пешеходов, почему-то пишет 405-й в связи с нашим обсуждением. Росгосдоходдом это будет называться, пишет Виталий 618-й. Значит, что еще у нас в сообщениях наших слушателей? А вот 674-й все придумал. Надо гостей по регионам отправить на родину, чтобы все уехали. И тогда сразу полегчает, и проблемы будут решены. На самом деле возникает вопрос, тогда там, видимо, начнут строить квартиры, и эти квартиры, соответственно, приведут к росту недвижимости в регионах. Почему это вообще должен быть бизнес? Это должна быть собственность государства, пишет 724-й. Если это будет собственность государства, а не бизнес, тогда вы должны понимать, что эти убытки будете оплачивать вы, мы, все собравшиеся в этой студии, ну и так далее. Но если это меньше, чем уровень безубыточности. Любое дело государства, это ведь тоже бизнес. 7373948, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Значит, смотрите, я точно знаю, кто виноват и что делать. Первое, виноват Минстрой, потому что из-за их СНИПов, нормативки и СП жилье превратилось в безумно дорогим, и появились апартаменты. Поэтому всю нашу нормативку, которая касается жилья, надо облить бензином и сжечь. И жилье подешевеет в половину.
Да что вы! Подождите, не-не-не. Вот это вот, давайте, вы прокомментируете просто. У нас, с одной стороны, есть вот это заявление. Теперь такие правила, что приходится строить жилье дорогим. С другой стороны, к нам регулярно приходят сообщения о том, что вот это новое дорогое жилье, по новым правилам возведенное, оно такое, что я, извините, слышу, как в соседней квартире включают микроволновую печку. Так все-таки правильно описал ситуацию наш слушатель?
Нет, никого нельзя сжигать, это нельзя, это нехорошо.
Он все-таки не никого, он про документацию говорил, истины ради. Но он прав или нет, когда он говорит, что слишком жесткие требования?
Он отчасти прав, безусловно. Почему стали строить апартаменты, помимо всего прочего? Потому что там меньше разрешительная документация, чем меньше надо разрешать, тем меньше, давайте говорить прямо, коррупционная составляющая. Чем меньше надо платить.
Тем меньше стоит квадратный метр, тем проще его продать.
Да. Опять же, знаете, наведение такого рода порядка на рынке строительства, ну, это невозможно, потому что устоявшиеся правила есть.
Оптимистично.
Да.
Константин Апрелев, что вы скажете?
Ну, на самом деле, давайте посмотрим на цену объекта, да, и что в ней составляет основную массу.
Слишком много государственных требований, говорят вам слушатели.
В Москве стоимость земли – это от 30 до 50% от стоимости проекта. Сделайте землю более дешевой. Вторая составляющая – подключение к коммуникации и выполнение технических условий. Вот. А третья составляющая, по сути, это все согласования, связанные с проектной документацией, сроки и все остальное. Вот если вот в этих процедурах во всех внимательно посмотреть, да, к чему должны были привести вот эти изменения, связанные с отменой льготной ипотеки? К тому, что на рынке реализации девелоперских проектов земля должна была бы понизиться в цене хотя бы раза в два. Вот тогда, с моей точки зрения, за счет изменения стоимости земли вполне себе можно было бы снизить себестоимость строительства.
Виталий, Россия самая большая страна в мире, а земля по цене, как в Монако. Вы только не забывайте, что, как в Монако, земля стоит на небольшой территории. По сравнению с Монако как раз...
Ответ простой. Мы же не просто в поле строим, да?
Ну да.
Значит, поэтому, извините, инженерные сети. Дальше, транспортные коммуникации. Почему в Москве, например, неуклонно поднимается цена на жилье сейчас?
Потому
хотя
спрос?
В целом снижается спрос. А спрос откуда берется, обеспеченный финансами? Транспортная инфраструктура начала летать просто. То есть у нас появилась куча точек.
Людям,
да,
удобно жить, поэтому
платформа электричек,
здесь... Да.
Доступность транспортная стала на порядок лучше, вот и все.
Здесь стало удобно жить. Почти 666 человек проголосовали у нас сегодня. То есть 661 на данный момент, но система сейчас что обработает, какое-то количество будет больше. У нас был вопрос, нужно ли строить малогабаритные квартиры. Варианты были, нужно строить, надо запретить такое строительство, надо только для аренды, чтобы такие квартиры маленькие были. И вариант, не думая об этом, какой самый популярный?
Я думаю, что все прислушаются к рекомендациям Минстроя.
Нужно строить или не надо запретить?
Что не нужно строить?
Надо запретить. Хорошо. Константин Апрелев?
Ну, я думаю, что третий, наверное. Ну,
только для аренды?
Да, только для аренды.
Посмотрим. Результат. Надо запретить 40%. Самый популярный ответ. 24% нужно строить малогабаритные квартиры. 22% говорят, только для аренды такое можно делать. И 14% об этом не думают. Константин Апрелев, Шамиль Кочекаев, благодарю вас. Спасибо. Спасибо.